بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Сегодня, иншаллах тааля, мы закончим тему талак. На следующем занятии уже начнем тему арраба, то есть вскармливание. И последний хадис от Абу Хурейра радиаллаху тааля ан. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر متفق عليه من حديث ومن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة وعن ابن مسعود عند النسائي وعن عثمان عند أبي داود. Так Абу Хурейра передает, что пророк صلى الله عليه وسلم сказал: ребенок принадлежит фирашу, супружескому ложу, а распутнику аль-хаджар, распутнику ничего. Текст хадиса согласован в передаче от Абу Хурейры. И есть хадис от Аиши радиаллаху тааля анха, где она приводит историю, связанную с этими словами пророка саллаллаху алейхи ва саллям, когда он сказал эти слова. Это же передано от Ибн Масуда, ун-Насаи, хорошо, и от Усмана, у Абу Дауда. Так, ребенок принадлежит фирашу. Фираш – это то, что стелится, то, что расстилается. Хорошо. Здесь подразумевается под фираш жена человека, либо его рабыня, с которой он имеет половую близость. Хорошо. Почему называется жена или рабыня фираш? Потому что он та, с которой он спит. Хорошо. Поэтому называется фираш. То есть как бы ложа, да, супружеская. Итак, фираш, ложа, может быть как для жены, так и для рабыни. Когда жена становится фираш, когда жена бывает фираш, то есть супружеским ложем человека, когда он заключает с ней договор при наличии возможности половой близости. Вот это наиболее правильное мнение. То есть про жену человека можно сказать, да, она его фираж. Хорошо? Когда уже состоялся брачный договор, акт, да, никяха, и есть возможность, вероятность полового сношения между ними, половой близости между ними. Что касается рабыни, то она становится фираж для человека, когда он с ней имеет половую близость. Только при возникновении половой близости. По-другому не может быть она фираж. Не может быть супружеским ложем для человека. Почему? Потому что рабынь покупают не только для половой близости. Бывает, покупают для работы по дому, да, для там прислуживания, еще для чего-то, для разных целей. Поэтому рабыня становится фираж только при половой близости хозяина с ней. Что касается жены, мы сказали, что она когда становится фираж, то есть супружеским ложем человека, когда произошел договор уже, акду никях, как только произошел договор никяха, при наличии возможности чего? Между ними половой близости. Здесь есть разные мнения. Мы сказали, что это мнение наиболее правильное, хотя есть и другие мнения. Одно из мнений, что женщина становится фираж, то есть становится супружеским ложем, да, для человека, фиражем для него, и на нее распространяется действие вот этого хадиса, что ребенок принадлежит фиражу, супружескому ложу. Хорошо. Как только происходит брачный договор, даже если невозможно между ними половой близости, хорошо, все равно она фираж его. Все равно, если вдруг ребенок появляется, все равно это ребенок, и муж говорит, что это мой ребенок, хорошо, и кто-то оспаривает, говорит, нет, это мой ребенок, все равно принадлежит ему, потому что ребенок принадлежит супружескому ложу, сказано в хадисе. Хорошо. Это второе мнение. Третье мнение, что она становится фираж, то есть хукмы, вот это распространяется на нее эти законоположения фиража, в том случае, если имеется половая близость. В таком случае только. Итак, три. Первое, это сразу, как только произошел акт договор никяха при наличии возможности половой близости. Второе, просто договор никяха, достаточно. Хорошо, чтобы сказать, все, это фираж, это супружеская ложа этого человека, семейная ложа. Все, ребенок принадлежит семейному ложу. Третье, это обязательно что? Наличие половой близости. Чтобы было понятно, приведем пример. Человек женился на женщине, то есть произошел брачный договор между ними, состоялся. Она находится на Камчатке, он находится в Лондоне, предположим. Хорошо. Мы сказали, три мнения существуют. Три мнения. Согласно одному из мнений, а именно второму мнению, она является для него фираж. И если она там забеременела, хорошо, он имеет право сказать, это мой ребенок. Почему? Потому что ребенок принадлежит супружескому ложу. Это согласно одному из мнений. Согласно второму, первому, вернее, третьему мнению, она не является его фираж, не является его супружеским ложем. Почему? Если мы знаем точно, стопроцентно, что между ними не могло быть никакой связи, не могли встретиться, тогда она не будет для него фираж. Хорошо? Тем более третье мнение, потому что там должна быть половая близость. Хорошо? Второй вариант. Этот вариант понятен, да? Второй пример. Человек женился на женщине, находится в одной стране, они в одном городе. Хорошо. Но он еще не входил к ней. То есть не имел с ней половой близости до этого момента. Договорилась семья его, то есть семья мужа, договорилась семья женщины, что он пока не будет к ней входить. Например, недельку, две. Хорошо, не будет между ними ничего. Будет ли такая женщина фираж, или не будет такая женщина фираж? Если вдруг она забеременела, хорошо, муж скажет, это мой ребенок. И прелюбодей скажет, мой ребенок. Он скажет, нет, ребенок принадлежит супружескому ложу. Будет ли это супружеское ложе в данном случае? Три мнения вспоминаем. Согласно первому мнению, и второе мнение, что будет, потому что был брачный договор. Второе мнение, что брачный договор плюс возможность чего? Половой близости. Здесь есть возможность половой близости?
Есть.
Есть. Но это не знают родственники, что было, хорошо. А почему нет? Они живут в одном городе или на одной улице. Почему не могло быть? Могло быть. Поэтому, согласно этому мнению, это тоже будет что? Фираж. Если она забеременеет, то он имеет право говорить, что это его ребенок, да, оспаривать его. И будет ему принадлежать ребенок. Хорошо. А согласно третьему мнению, это не будет так. Да? То есть она не будет его фираж. И третий вариант. Человек женился на женщине, то есть был брачный договор, имел с ней половую близость. Она будет фираж? Согласно какому мнению? Согласно всем трем. Согласно всем трем мнениям, она будет фираж. Ребенок принадлежит постельному супружескому ложу. Хорошо? А прелюбодей ему хаджар, аль-хаджар. Прелюбодей ему хаджар, то есть ему ничего. Сказано, валиль-ахири хаджар. Валиль-ахири хаджар. А прелюбодею ему аль-хаджар. Прелюбодей, зани. Что значит ему аль-хаджар? Хаджар это камень вообще-то по-арабски. Да? Одно из мнений, что ему камень, то есть юлькаму хаджаран, то есть как бы буквально ему в рот камень, то есть ему ничего. Это выражение юрка мухаджар, по-арабски значит ему ничего. Ему ничего, то есть он не имеет права претендовать на ребенка, то есть если он и претендует, его претензия не принимается. Хорошо. Другое мнение, что аль-хаджар здесь камень. Аль-хаджар камень здесь имеется в виду, то есть хаджару раджам, то есть что его побивают камнями, а прелюбодея побивают камнями, а прелюбодею камень. Но этот тафсир или это толкование, оно неверное. Правильно, вот то первое, которое мы сказали. Почему? Потому что не каждый прелюбодей ему положен хаджар. Не каждому прелюбодею положен камень. Хорошо? Поэтому первое мнение, оно более правильно. И это очевидно. Если произошел спор между прелюбодеем и хозяином супружеского ложа, чей ребенок? Ребенок принадлежит супружескому ложу. То есть принадлежит хозяину супружеского ложа, относится к нему, а прелюбодей ему ничего. Даже если похож ребенок, как две капли воды, на прелюбодея, алиязу билля, хорошо, все равно не берется его претензия, не принимается в расчет его претензия. К нему не относится. Доказательство этот хадис, и того, что если он даже похож, история, да, которую мы уже приводили, история кого? Утба ибн Аби Ваккас, да, брат Саад ибн Аби Ваккаса, и кто? Абду Зам'а. Абду ибн Зам'а, брат Сауды. Сауды бин Зам'а, матери правоверных, жены пророка, саллаху алейхи ва саллям. Что Саад ибн Аби Ваккас предъявил претензию на мальчика, сказал, что вот этот мальчик, он сын моего брата Утба ибн Аби Ваккаса, он мне завещал его. Хорошо. А Абду Зам'а сказал, нет, этот ребенок принадлежит моему отцу, он родился на его ложе. Хорошо. То есть от его рабыни, от его валида, от его рабыни. Схожесть была так, что пророк сам видел это, да, что он очень похож на брата, на Утба ибн Аби Ваккаса. Хорошо. Вместе с тем пророк Саусалям остановился на шариатском хукме. Да? То есть шариатский хукм ему отдается предпочтение, что ребенок принадлежит супружескому ложу, даже если они и похожи. Кто-то скажет, а какой смысл приводить эту историю, вообще этот хадис здесь, в этой главе? А глава у нас какая? Идда. Глава Идда. Траур. Ихдат. Истибра. Да, при чем здесь эта история? Причем здесь она? Связь этого хадиса с этой главой какая? Связь такова, что если женщина забеременела и родила, даже если она забеременела от прелюбодея, но она родила после таляка своего мужа, после развода, который дал ей муж, то все равно ее идда прекращается. Ее идда прекращается. Хорошо? Почему? Потому что ребенок по правилу принадлежит кому? Мужу. Принадлежит фирашу, супружескому ложу. Поэтому, когда она рожает, все, ее идда закончилась. Даже если ее беременность на самом деле от прелюбодея. То есть, это связь этого хадиса с этой главой. Какие выводы из этого хадиса? Первый вывод, что если произошел спор между хозяином супружеского ложа, то есть мужем или кем? Хозяином рабыни. И другим человеком, прелюбодеем, то аль-фираш, то есть супружеская ложа, ему отдается предпочтение над перед претензиями кого? Прелюбодея. Хорошо, это первый вывод. Второй вывод, что опираться при судебном разбирательстве, при подобных тяжбах, то есть при возникновении противоречия, да, или сталкиваются когда? Хукм шари, то есть шариатский закон, шариатский хукм, и сталкивается какая-то бытийный хукм. То есть, что забеременела эта женщина от прелюбодея. Сталкивается сейчас бытийный хукм и сталкивается шариатский хукм. Предпочтение дается шариатскому хукму. Хорошо, шариатскому законоположению. Следующий вывод. Если прелюбодей хочет приписать себе ребенка, то есть к себе, своему роду, отнести его к себе, а женщина не является фираж. Не является фираж. Лизатур фираж. Хорошо? Тогда ребенок принадлежит кому? Прелюбодею. Такой вывод можно сделать из этого хадиса. Почему? Почему делают такой вывод некоторые ученые? Потому что здесь указано в этом хадисе на что? Что принадлежит ребенок хозяину супружеского ложа в каком случае? В том случае, когда возникает тяжба и спор между хозяином супружеского ложа, мужем или хозяином рабыни, да, и между прелюбодеем. А если нет спора, она не является фирашем ни для кого, эта женщина. Он совершил с ней прелюбодеяние. Что делать с этим ребенком? Отнести его к роду отца, сказать, такой-то сын такого-то, приписать его прелюбодею или нет? Этот хадис как бы косвенно указывает на то, что да, прелюбодею относится ребенок. Приписывается ему, если он говорит, это мой ребенок. Почему? Потому что нет здесь столкновения, нет тяжбы между хозяином супружеского ложа и прелюбодеем. То есть предыдущем выводе мы что сказали? Что когда сталкиваются шариатский хукм и хукм бытийный, то предпочтение дается шариатскому хукму. А если не сталкиваются, здесь она не является фираж, то тогда вход пускается какой? Бытийный хукм, что он отец, из его воды сотворен этот ребенок, из его семени сотворен этот ребенок. Хорошо, значит, к нему относится он. То есть не отменяется тогда бытийный хукм. Мы знаем, что этот ребенок создан из воды этого прелюбодея. Хорошо. И если он говорит, да, это мой ребенок, то тогда, почему тогда этого ребенка оставлять без родовой принадлежности? Почему тогда оставлять его принадлежащей матери? То есть говорить, такой-то сын, такой-то, и не относить к отцу. Хорошо. Наверное, лучше отнести к этому человеку, от которого забеременела эта женщина, чтобы ребенок не терял своего насаба, то есть не терял своего происхождения, чем относить его к его матери. И чтобы не относить к прелюбодею ни в коем случае, нет, это лучше, что отнести, да, как бы, да, делают выводы многие ученые отсюда. Потому что, ну, действительно, ребенку это потеря для ребенка, что он относится к матери, то есть знает свое происхождение по матери, а по отцу нет у него происхождения. Отсюда, от этого мнения, которое делают многие ученые из этого хадиса, как бы вытекает другое мнение, что если человек совершил прелюбодеяние с женщиной, которая не является фираж ни для кого, да, и она забеременела от него, можно ли ему на ней жениться сразу? Или нет? Если сказать, что прелюбодей ему аль-хаджар, то есть ему ничего, в любом случае, если сказать, что это абсолютно так, даже если никто не оспаривает у него ребенка, тогда мы скажем, он не имеет права жениться на этой женщине. То есть это мнение вообще большинства ученых, что прелюбодей в любом случае, оспаривает ли кто-то у него этого ребенка, не оспаривает этого ребенка, все равно ребенок относится только к кому? К матери, а к нему, к его роду он не возводится. В любом случае. Так говорят. Хорошо? Но мы сказали, из этого хадиса можно как бы сделать вывод в пользу второго мнения ученых, которые говорят, что если нет никого, кто оспаривает, то есть если эта женщина не является фираж для кого-то, хорошо, тогда можно отнести к прелюбодею, к его роду. Отсюда вытекает вопрос, а может ли он тогда жениться? Вот совершил с ней прелюбодеяние, может ли он на ней жениться? Она забеременела или нет? Если брать мнение ученых, которые говорят нет, потому что хадис, сказано в хадисе, прелюбодею ничего, а этот хадис касается всех случаев, они говорят, то прелюбодей, ребенок к нему не относится, это не его ребенок. А раз не его ребенок, значит он не имеет права жениться на этой женщине. Почему? Потому что на беременных жениться нельзя, на беременных, пока они не сложат ношу. Это ребенок не его считается. Когда он сложит ношу, потом уже можно. Хорошо? А если взять то мнение, которое мы сделали, как бы, да, из этого хадиса, в пользу того мнения, второго, вернее, тогда что? Тогда может. Тогда может. Хорошо? Почему? Потому что там нет фираж. Потому что там нет фираж. Поэтому разрешается к нему относить этого ребенка и жениться ему на этой женщине. Хорошо? А как быть, если такое случается, алиязу билля? Какое брать мнение? Мнение большинства ученых или брать мнение тех, которые говорят, что раз она все равно не фираж ни для кого, то их и надо и женить сразу. Хорошо друг с другом. Мы скажем, что в этом случае, вообще в этом вопросе, сталкиваются как бы польза и вред. Маслаха и мафсада. Польза какая? Если мы припишем этого ребенка прелюбодею и скажем, пусть женятся. Польза будет какая здесь? Польза для ребенка. Польза очевидная для ребенка, что у ребенка будет отец, что у него будет род, к которому он относится. Хорошо? А вред какой? А вред тот, что люди потом начнут играться. Хорошо с этим вопросом. То есть люди потом начнут осмеливаться на такие вещи, которые никак не совместны с исламской религией. То есть человек понравилась ему, например, какая-то девушка. Хорошо. Он хочет на ней жениться, а родители не соглашаются ни в какую. Тогда он, алиязу билля, совершает с ней прелюбодеяние, как-то обманывает ее или что-то еще делает. Хорошо. Она беременеет. И родители вынуждены отдать замуж. Чем, зачем позор нужен им? Хорошо. И это вред от этого, если разрешить жениться. А если сказать, ну и что, что она забеременела? Все равно это не твой ребенок, ты не имеешь права на ней жениться. Хорошо, пока она не сложит ношу. Тогда это как бы будет отстраской для многих, чтобы они не совершали подобное. Итак, у нас здесь столкновение получается чего? Вреда и пользы. Вреда и пользы. Чему отдать предпочтение? Насколько большинство ученых здесь говорят, что нельзя. То есть нельзя жениться, и ребенок к нему не возводится. То есть как бы отдают, склоняются к стороне чего? К стороне вреда. Что вреда здесь больше будет тогда. Хорошее решение этого вопроса, то есть люди, которые дают фетвы, хорошо, то есть каждый случай рассматривается отдельно. Если это случилось уже, то есть совершено прелюбодеяние, но это неизвестно никому, хорошо, то есть все скрыто. Например, двоюродный брат и двоюродная сестра. Она пасла баранов, он пас баранов, хорошо. И шайтан вмешался, и что-то случилось нехорошее, и она забеременела. Никто не знает, знают только родители. Хорошо. То в таком случае может быть лучше, что отдать предпочтение чему? Пользе и женить их, чтобы ребенок не был без отца и был возведен к роду отца. В таком случае. Потому что здесь сторона вреда, что она как бы очень слабо отсутствует, потому что никто не знает все равно про это. А другой случай, когда получила известность это. Хорошо. И в таком случае уже здесь вреда больше. В таком случае уместнее поступить наоборот. Да? То есть не приписать его к этому роду и не женить. Аллаху алям. То есть смотрят муфти, да, или смотрят люди на то, как, что здесь лучше. Вопрос теперь. Если, это вопрос ко всем, если теперь хозяин супружеского ложа бесплодный человек, и жена забеременела от прелюбодея, принадлежит ли супружескому ложу, то есть ребенок, принадлежит ли отцу или нет? Муж говорит, это мой ребенок. Прелюбодей говорит, мой ребенок. Хорошо, то мы говорим аль-валид аль-фираш, ребенок принадлежит супружескому ложу. Хорошо. Лау алим. Может, да, то есть при наличии разногласий ребенок относится к супружескому ложу. Теперь является ли, мы сказали, согласно второму мнению, что если произошла такая беременность, да, незаконная, мы сказали, можно женить его на ней. Является ли условием тауба покаяние или нет? Да, покаяние обязательно. Хорошо, потому что Аллах Субхану Таля говорит, вот это условие. Зани ля янкиху илля зани. Аллах Субхану говорит, прелюбодей женится только на прелюбодейке. Хорошо. Поэтому если человек женится на прелюбодейке, или вернее она выходит за прелюбодея, да, то это нельзя. То есть обязательно условие является, что тауба здесь. Является тауба. Возвращаясь к вопросу про сабая, то есть про пленниц, там у нас как бы осталось. А если когда она попала в плен, она была уже в состоянии, у нее была менструация как раз. У нее была менструация. Мы сказали, что пленницу нужно что сделать? Из стебра. Да? Как быть? Вот у нее закончится эта менструация, и уже потом можно иметь с ней половую близость или нет? Вопрос. Да, в таком случае эта менструация не считается, потому что она только половинка ее. А повелено делать из стебра целую менструацию, правильно? Поэтому еще одну менструацию нужно пропустить. Подытожу, я просто вопросы задам я некоторые. Когда женщина становится фираж? Дальше среди ученых есть разногласия по поводу того, а кто имеет право претендовать на этого ребенка, то есть приписывать его к себе. То есть это право отца исключительно, или это могут и другие родственники, как, например, братья, это делать. Хорошо. Здесь есть разногласия среди ученых. Есть те, которые говорят, что это только право отца самого. Он может сказать, да, это мой ребенок, и потребовать его приписания его к себе. Хорошо. Другие не имеют на это права. Брат, например, не имеет права сказать, что этот человек мой брат, все, и приписать его к себе. Почему? Они говорят, эти ученые, почему не имеет права? Потому что приписывая его к себе, он тем самым как бы и приписывает его к отцу, то есть и за них тоже решает, хорошо, утверждает к ним тоже кого-то. Хорошо, поэтому нет, говорят они. Сразу получается и отцу, и матери, всем он приписывает уже ребенка. Хорошо. И если это сказать, то получается, что как бы аль-асль, то есть предки, они как бы следуют за потомками. Потомок приписал себе, а потом уже приписывается и предкам. Поэтому они говорят, что нет. Если отец приписал, тогда другое дело. Тогда, приписывая себе, он тем самым уже автоматически приписывает и своим детям братьев. То есть, если у него есть сыновья или дочери, отец говорит, это мой сын, и он становится автоматически братьем, братом или сестрой, да, своим братьям и сестрам, то есть другим детям, другим наследникам. Другие ученые говорят, нет, каждый наследник из наследников этого человека, отца, да, он имеет право, у него есть право приписать себе кого-то, хорошо, то есть брата, например, себе. Хорошо, брата себе может он приписать. То есть, говорят, отец имеет право, и каждый наследующий. И каждый из варисов, из наследующих может это сделать. Например, если человек умер, и у него осталось несколько сыновей. Хорошо, трое, например. И один говорит про кого-то. Вот этот человек, он наш брат. Хорошо, он выясняет там все обстоятельства, говорит, это наш брат. Хорошо. То есть, второе мнение ученых. То есть, получается, он получается четвертый. То говорят, он имеет право приписать. Имеет право приписать его к себе. Если те трое, они согласны с этим, то есть утверждают это, тогда он становится братом для них, для всех. Хорошо? Со всеми вытекающими отсюда последствиями. А если они отказываются, тогда только братом он становится для этого человека. То есть хуком его брат для этого человека, который приписал к себе. Для остальных нет. Хорошо? И это действительно, это мнение имама Ахмада, рахимахуллах, действительно удивительное мнение, потому что да, получается, что если есть Зейд и Амар, например, братья Зейд и Амар, и Зейд говорит про какого-то человека, он наш брат, Амар говорит нет, и не соглашается с этим, хорошо, то для Зейда он будет братом, и значит, он не может жениться на этот человек на дочерях Зейда уже, потому что это получается его дядя, правильно? А Амар на его дочерях может жениться, потому что он не считает, что это его брат. Хорошо, не относит его к себе. Дальше история, которая произошла с Саад ибн Аби Ваккас и Абд аз-Замаа. Мы знаем, да, эту историю? Что Саад ибн Аби Ваккас сказал, нет, это сын моего брата и так далее. То есть возникло разногласие между Абну Замра и Саад ибн Аби Ваккаса относительно мальчика. Саад сказал, нет, это сын моего брата. Хорошо. Абну Замра сказал, нет, это мой брат. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям отнес этого ребенка к Абну Замра. Сказал, Абну Замра, это твой брат. Вот вторая группа ученых ссылается вот на этот хадис. О чем сейчас у нас разговор? А то может ли человек, который не является отцом, приписывать себе кого-то? Мы сказали первое мнение, что только отец это может делать. Второе мнение, что и другие наследники тоже могут это сделать, хорошо, например, приписать себе брата. И вот второе мнение, сторонники его ссылаются на вот этот вот хадис. Абн аз-Замаа, он не был отцом этого мальчика, да? Но пророк саллаллаху алейхи ва саллям приписал его им, сказал, все это твой брат, хорошо, ребенок принадлежит супружескому ложу, а прелюбодею ему камень. Хорошо. Некоторые говорят, как бы сторонники первого мнения. Они говорят, а как же, если посмотреть эту историю подробно, мы знаем, что была похожесть, да, схожесть между этим мальчиком и между братом Саада, сильная схожесть. Так что пророк Сусем даже сказал Сауде, что закрывайся, хиджаб одевай перед ним. Да, он брат ваш, но закрывай хиджаб, потому что есть схожесть, на всякий случай. Да? И говорят, Сауда, она же не сказала, что да, я тоже согласна, это мой брат. Хорошо, она молчала. Хорошо, она молчала, говорят они. Но другие отвечают, что она молчала, ее как бы молчание было что? Согласием, это было достаточно для того, чтобы хукм был утвержден. Дальше выводы еще из этого хадиса. Это что похожесть, которая есть, она не может противостоять шариатскому хукму. Хорошо? То есть, если есть похожесть ребенка на прелюбодея, все равно ребенок принадлежит супружескому ложу, и она никак не влияет на хукм. Другой вывод, что пророк Саусен здесь поступил как? Выбрал мнение безопасное. Поэтому соблюдение безопасности в вопросах религиозных. Сауди он что? Приказал закрываться от этого мальчика. Другой вывод, что если есть два довода, шариатский довод и кияфа. Что такое кияфа? Кияфа это люди такие, которые могут посмотреть на двух людей и определить их родство по внешним признакам, да? Как мы знаем историю про Зейда и Усаму, да, что пророк Саусам, что зашел Кайф, увидел их лежащих под одним одеялом, были видны только ноги, и он сказал, эти ноги друг от друга. И пророк Саусам обрадовался, потому что там поговаривали разное. Хорошо, то есть этот Кайф, такие люди называются Кайф, да, Кияфа, которые по внешним признакам могут определять родство. Так вот, если такой кайф говорит, да, этот человек вот от него, этот ребенок от того-то, и есть шариатский хукм, в данном случае, что льволя дель фираш, да, то есть ребенок прежде супружескому ложу, противостоит кияфа, что берется? Шариатский хукм, то есть кияфа не может противостоять в данном случае этому, и опираться на нее нельзя. Опираться на нее можно, то есть только когда есть какая-то ситуация, где нет четкого шариатского хукма. Это что касается этого хадиса и этой темы. Саллаллаху аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин.